Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» продолжает свою работу. В студии Ольга Гаврилова, Алексей Тимофеев, обозреватели. Оля, привет еще раз.
Привет.
Слушателям напомню, что у них есть уникальная возможность превратиться. Превратиться из слушателей в зрителей. И сделать это можно с помощью YouTube. Найти наш канал, посмотреть нашу видеотрансляцию, оставить лайк, подписаться, написать комментарий. И если он будет интересен, мы обязательно зададим ваш вопрос или озвучим ваш комментарий в нашем эфире. Тема сегодня любопытная, впрочем, как и всегда. Наш нездоровый интерес. Наш, в смысле, не наш с Ольгой совместный, а интерес всего человечества к каким-то жутким подробностям, к смакованию жестокости. Серийные убийцы, сексуальные маньяки стали неотъемлемой частью популярной культуры. Художественные фильмы, сериалы, музыканты используют образы чудовищ, которых сложно назвать людьми. На их счету десятки, а то и сотни убийств. Иногда эти чудовища из реальной жизни, иногда выдуманные, причем выдуманные, не просто выдуманные, а, так сказать, очень креативно, очень тонко, детально. Иногда вот этих чудовищ наделяют каким-то обаянием, например. Как Ганнибал
Лектор. Самое интересное, что в реальной жизни они не всегда чудовища. Я вот вспоминаю вот эту вот историю с историком Соколовым, если помнишь.
Да.
Питерским историком, который расчленил свою студентку и... Не знаю, вот я, например, вот...
Нет, ты понимаешь,
признаюсь в том, что я тоже, как и все другие, искала каких-то новых подробностей. Понимаешь, вот эта вот расчлененка, которой останки он сбросил в реку Мойку и так далее, вот эта вот жуткая история, хотя у него была безупречная репутация.
А ты понимаешь, что здесь я с тобой соглашусь, что это не всегда чудовище в реальной жизни, но все-таки разные случаи. Здесь речь идет об убийстве на бытовой почве, которое сопровождалось потом жуткими подробностями и поведением таким очень, ну, жутким.
Интересом сопровождалось. Ну, каким? Здоровым или нездоровым?
Нет, я...
К чему эта история такой интерес вызывала?
Я просто хотел сказать о том, что существуют и другие. Существуют серийные убийцы, которые в обычной жизни, у них соседи, семья. Один американский вот такой вот серийный убийца вообще работал клоуном на детских праздниках, понимаешь? И все его характеризовали как положительного. А там в голове творится вообще не пойми что. Десятки убийств, расчленений и прочее, прочее, прочее. А мы это все смакуем, нам это все интересно, нам, человечеству. Любопытно узнать, и это входит действительно в наше сознание, в наше мышление. Откуда такой интерес? Вот откуда навязан он? Или это что-то внутреннее? Попытаемся разобраться с врачом-психиатром, доцентом кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзельберг с нами на прямой связи. Владимир Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир Павлович, здоровый или нездоровый интерес у человечества к подобного рода жутким историям?
Ну, я вот внимательно выслушал, так сказать, ваши комментарии, и с частью их я согласен, а с частью не согласен, но это не важно, а важно то, что этот интерес, разумеется, нездоровый, и он основан на довольно примитивной вещи. Как хорошо, что это все произошло не со мной. Вы знаете, ведь любопытство, которое я бы в данном случае не назвал бы здоровым, оно присуще вообще всем людям. Обратите внимание, воскресные поездки на дачу в другой город и так далее, да, как только маленькое какое-то ДТП, ЧП, образуется пробка.
Да, ровно об этом. Да, совершенно пробка в обе стороны. То есть не только там, где, собственно,
конечно,
нельзя проехать.
Об этом я и говорю. А меня всегда интересовал механизм образования пробок. Может быть, потому что я в детстве и юности мечтал поступить в автодорожный институт, а поступил в медицинский. Так вот, образование пробок обусловлено только любопытством. Все притормаживают, чтобы посмотреть, что случилось. И если случилось на самом деле что-то из ряда вон выходящее, это не банальное ДТП, то даже останавливаются. И вот, понимаете, это механизм, он не относится к положительным реакциям нашей психики. То есть возникает такой интерес, что там случилось, и слава богу, что это случилось не со мной. Вот на этом, собственно говоря, основан повышенный интерес к различным таким негативным аспектам человеческого существования человека.
Вот.
И плюс, конечно же, вот это смакование.
Вот, вот смотрите, Владимир Павлович, простите, пожалуйста, да. что перебиваю. Да, конечно, тем более, вы говорите, подтверждаете, это действительно имеет место вот не со мной, да, может быть, это можно включить в механику. Но когда произошла авария, например, но когда людей интересуют подробности, понимаете, подробности, то есть человек хочет погрузиться туда, и не просто там он хочет или не хочет, а мы это видим в том числе на примере работы средств массовой информации, на примере художественной литературы или документальной какой-то литературы, когда эти подробности описываются, и авторы точно понимают, что именно вот это описание и смакование будет пользоваться спросом определенным. Это же ведь не про то, что это не со мной произошло, вот эти подробности. Или это тоже суть та же самая?
Это не только то же самое из разряда «это не со мной произошло», но и повышенный интерес общества. Тут я даже беру не конкретного человека, а повышенный интерес общества к каким-то событиям. И чем больше они кровавые, чем больше деталей, тем больше интерес. Я даже сегодня утром обратил внимание, открыв с утра интернет и увидев сводку новостей, где один за другим шли заголовки «смерть от коронавируса». Да? То есть вот такое смакование, перечисление из колонки в колонку – людей, которые имели несчастье попасть под эти жернова и заболеть и погибнуть от коронавируса. И вот одно за другим. Это, мне кажется, что речь идет о смаковании этих деталей, потому что с точки зрения продажи этой информации, этой новости, она гораздо более выигрышная, чем, допустим, банальная информация там, о погоде, о событиях каких-то, которые заключаются просто в перечислении. Как говорил мой друг профессор Полеев, если ты говоришь о том, что Волга впадает в Каспийское море, это никому не интересно. То есть аспект общеизвестной информации, он не вызывает повышенного интереса. А вот если ты говоришь о том, что при события какие-то идут непривычным путем, даже необычным, даже, может быть, вычурным, или путем таким, который вызывает необычную реакцию окружающих, это вызывает повышенный интерес, и это называется, расходится как горячие пирожки, вот такая новость. Значит, в основе лежит наше любопытство, наше стремление посмаковать какие-то кровавые детали, какие-то детали пугающие, этим, собственно говоря, и обусловлен интерес к фильмам, да, которые ужастики, как называет их молодое поколение. И мне кажется, что все-таки в основе именно этого процесса, интеллектуального процесса, вот повышения этого интереса, как раз закопано именно то, о чем я говорил в начале, то есть, ой, как же хорошо, что это все произошло не со мной, и я на это посмотрю со стороны.
А может быть, это нам напоминает о нашем нутре, что ли, о наших первобытных инстинктах, да? Почему нам так интересны маньяки, вот, или...
Ну что, древние люди все были маньяками, что ли, в этом смысле, или...
Ну, хочется понять психологию этого человека, почему он совершает эти убийства, да, каковы причины, какова мотивация. Ведь не происходит это на пустом месте, даже если посмотреть там известные сериалы или фильмы там и так далее.
Вот смотрите, да, и я позволю себе продолжить.
То есть это какие-то детские травмы,
мысли.
Да,
вот не только,
какие-то
да.
там обиды
вот
и так далее. И все это из детства уже тянется да. во взрослую жизнь.
Позволь, я продолжу да. буквально двумя предложениями. Не только ты об этом говоришь, но и наши постоянные слушатели тоже говорят, вот хочется понять психологию убийцы. А у меня вслед за этим возникает следующий вопрос. А зачем тебе понять психологию убийцы? Почему ты хочешь в этом разобраться и понять? Пожалуйста, Владимир Павлович, вот этот интерес
ну,
и... Да.
Я понял ваш вопрос. Знаете, пока вы говорили, я, конечно, его обдумывал, потому что у меня складывается впечатление, что в данном случае люди хотят понять, что происходит и каковы механизмы, потому что природой заложено, да, вспомните Библию, «не убий».
Да.
И вот те люди, которые бывали в горячих точках, они говорят, что первый выстрел в человека, первая, ну, скажем, атака, которая приводит к смерти противника, это всегда очень сильный стресс для того, кто это сделал. То есть это своеобразное переступление барьера «не убий». И дальше все становится гораздо проще. Я как раз вспоминаю экспертизу судебно-психиатрическую Чикатило, угу. да, который, на мой взгляд, как раз в нем сосредоточено все, о чем мы с вами сегодня говорим, то есть он был благообразный в очках человек в помятом плаще, а по сути своей внутренней был серийный убийца и, насколько мне известно, еще достаточно много проступков и поступков его не было доказано. Но то, что было доказано, потянуло на высшую меру наказание. Вот он являлся всегда загадкой, как вот такой примитивный даже тип сельского учителя оказался таким кровожадным убийцей.
Ну вот да, вы Чикатило вспомнили, но ведь они разные есть, вот эти серийные маньяки-убийцы. Например, Тед Банди знаменитый был красавчиком, именно поэтому за счет этого красавчиком, очень обаятельным, с эрудитом, и именно благодаря вот этим качествам ему удавалось завлекать к себе молоденьких девушек, а потом совершать преступления. Мы знаем третий тип, например, Чарльз Мэнсон, да, который был лидером группы, сообщества, коммуны, тоже совершал преступления и был серийным маньяком и убийцем. Он другой такой тип психический. Скажите, пожалуйста, вот когда мы говорим про подобных людей и про их поступки. Звериный поступок. Это не человек, это животное. Но мне, я могу ошибаться, но мне кажется, что в животном мире подобных вещей не может происходить.
Ну, по поводу того, что не может, значит, известно, что в животном мире нападение и даже убийство другого животного, одного же с собой, с тобой, ну, одной из той же семьи, одного и того же типажа, случается только, когда речь идет о выживании вида. Но в данном случае имеется в виду, когда, допустим, голод, когда какие-то события, которые угрожает исчезновению всего вида. То есть, конечно, вы правы, животные, вот когда мы говорим о том, что это не человек, а животное, мы оскорбляем животных, потому что в животном мире практически этого не существует. А в человеческом, к сожалению, существует, и вся история человечества, по сути дела, это история войн, то есть история убийств, себе подобных.
Но опять же, вот это... Владимир Павлович, ну, там, скажем так, власть имущие между собой не договорились, есть люди, все пошли за каким-то явным лидером, потому что он их убедил. Борьба за ресурсы, за территорию, там, это еще, ну, хоть как-то там, я могу понять. А жестокость-то откуда тогда? Вот это исключительно в людях. Именно жестокость и то, о чем говорила Ольга. Ну, правда, хочется... Откуда
это... Отклонение от нормы, вот откуда это?
Это даже, ну, чрезмерное отклонение от нормы, да. Край какой-то.
Да, но все дело в том, что нормы, понятие нормы не существует. И понятие нормы весьма расплывчатое. Поэтому каждый такой случай подвергается достаточно долгому и детальному исследованию. Да? Речь идет о судебной психолого-психиатрической экспертизе. Каждый такой случай, потому что в каждом таком случае есть какая-то своя, ну, я бы сказал, изюминка, что ли. То есть причина, по которой это развивается. Да? Но чаще всего все-таки это нарушение психики, психические отклонения. И хотя, если бы мы имели с вами возможность как-то классифицировать всех этих серийных убийц, то, наверное, мы бы разделили на большую группу. Одни – это результат психического заболевания, психического расстройства, а другие все-таки не выявляют явные признаки. Обратите внимание, я не говорю, что они здоровы, я говорю, они не выявляют явного признака. Угу. Почему я говорю? Потому что до сих пор существует понятие о психическом заболевании, которое включает в себя какие-то определенные и обязательные признаки. Например, наличие галлюцинаций и бреда. Это является основанием для постановки диагноза психоз. А раз есть психоз, значит, есть и нарушение поведения. Но когда мы берем людей так называемыми пограничными расстройствами, которые не выявляют явных признаков психоза, то есть у них нет галлюцинации и бреда, тот же Соколов, да, но его поведение на протяжении всей его жизни, оно все-таки выделялось, и он, его нельзя подвести под рамки абсолютной нормы,
да,
которой,
да,
в принципе, не существует. Угу. Понимаете? Но вот эти все детали его детства, юности, последующих взаимоотношений с женщинами, они намекали на то, что этим может кончиться. Но никто не воспринимал это всерьез.
Вот смотрите, вот, наш
это
постоянный...
Интересно, да. Потому что таких людей много. Если бы обращали внимание вот на эти вот какие-то мелочи, детали,
но мы об этом
на
в самом
поведение
конце.
И поступки, да, человека, да, да, да. То можно было предотвратить какие-то убийства.
Как распознать, мы об этом чуть позже. А пока, вот смотрите, Виктор, наш слушатель, пишет. А фильм «Обыкновенный фашизм» и подобная документалистика с подробностями фашистских зверств. Это ведь другое, чтобы знали и не забывали. И вот действительно возникает вопрос. Но если человечество, общество, ну, не знаю, так привлекает там эта вся тема, то вместо того, чтобы вынести урок и не повторять подобных зверств, жесткости и так далее, все равно это неистребимо в человечестве, и мы век от века, год от года видим абсолютно вот эти вот жестокие, незвериные, как мы выяснили, поступки. Почему мы не можем извлечь урок из жестокости и ее недопустимости?
Ну, я как понимаю, это вопрос ко мне.
Да, пожалуйста, конечно, к вам. Да.
Да, и я хочу сказать, что эта тема чрезвычайно интересная, потому что и, собственно говоря, в обыденной жизни мы с этим сталкиваемся. Ну, допустим, агрессия по отношению к мелким животным, да, вот есть люди, которые не любят там собак, кошек, И они не просто не любят, а они проявляют агрессию. Но я не говорю о тех случаях, когда ребенок развлекается тем, что отрывает лапки там, каким-то жучкам или лягушкам. Да? Тут, конечно, сразу ясно, с детства формируется вот такой тип личности, который получает удовольствие. Ну, Фрейд всегда говорил, что это сексуальное удовольствие от издевательств. Да? Так ли это? Сексуальное ли это удовольствие? Сейчас мы не будем рассуждать на эту тему, но то, что такие, из таких детей потом получаются именно серийные убийцы, люди, которые в мельчайшем конфликте выражают неадекватную агрессию. И вот мне сразу приходит в память одна из судебных экспертиз, когда дедушке там 80 лет в трамвае наступили на ногу, а он взял свою клюку и ударил обидчика в висок и убил его. Вот по этому поводу и была экспертиза. Он был признан слабоумным. Обратите внимание, он был признан слабоумным и не нес ответственности за свой поступок. Но о чем это говорит? О том говорит, что в конце жизни обычно происходит заострение личностных черт, характера. То есть если человек был просто прижимистым, то в конце жизни он становится
скаленным, да, жадным, да.
Да, если он был таким достаточно жестоким и, допустим, наказывал своих детей ремнем по одному месту, на котором сидят, то когда он стал пожилым человеком, он стал настолько раздражительным и агрессивным, что он мог бы ударить уже не ремнем. Понимаете? Вот в данном случае происходит... Для этого, собственно говоря, проводится экспертиза, чтобы определить, это патологическая часть его характера, она изменилась под влиянием какого-то заболевания, или это процесс постепенного угасания интеллектуальной части психики, когда человек в состоянии держать себя в рамках. Uh-huh. Интересно, про передачу я как-то послушал о том, что такое интеллект.
Владимир Павлович, простите, да. Пожалуйста, у нас остается буквально 2 минуты, мы просто не успеем. Да. Хочется узнать вот то, о чем говорила Ольга. А как выявить и распознать, во-первых, в себе свой нездоровый интерес к смакованию подробностей и, собственно, к окружающим, к соседям, как, на что стоит обращать внимание, чтобы, с одной стороны, не скатиться в какую-то шизофрению, да, в манию преследования, что тебя окружают маньяки, но при этом вычислять
нездоровые признаки. Может быть, мы все подвержены такой, скажем, потенциальной патологии. Может быть, она в каждом из нас сидит. Вот как ее определить?
Ну, знаете, это мне напоминает в Америке, в Нью-Йорке, когда я работал, у нас была одна из работ с полицией нью-йоркской. Они попросили составить список, такой, как выявить маньяка в толпе. Uh-huh. Да? Значит, вот мы, так сказать, мозговым штурмом составляли такую брошюру для них, которая позволяла визуально, кинув взглядом в толпу, выявить тех людей, которые могли бы нести потенциальную угрозу. Вот. И, наверное, с этим перекликается ваш вопрос о том, как же это все выявить. Но в отношении себя, значит, конечно, надо просто подавлять это любопытство и понимать, что оно патологическое, что ничего интересного, нового и полезного мы не увидим и не узнаем. А что касается окружающих людей, ну, вы знаете, я бы не склонен давать советы, так сказать, влезать в чужую жизнь, но, тем не менее, быть настороженным. Опять же, если взять за пример Соколова, или того же, или какого-то другого подобного убийцу, а у нас в нашей практике их достаточно много, но чаще всего они связаны все-таки с психическим нарушением или с нарушением определенных устоев поведения, то есть социализации.
Да, ненормальная социализация. Спасибо большое, Владимир Павлович. Очень интересно. Врач-психиатр, доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзельберг был с нами на прямой связи. Сейчас новости, а после чего продолжим и подойдем к этой проблеме с точки зрения культуры.